Лекторий «Прямая речь» представляет.
Константин Райкин.
Литература про меня. Ведущий и собеседник Дмитрий Быков.
Здрасте, дорогие друзья. Значит, как вы знаете, «Литература про меня» – это разговор, как уже показывает наша практика, про все, что угодно, кроме литературы. Поэтому любые вопросы приветствуются, записки я все равно оглашаю выборочно. Но начинаю с тех собственных вопросов, которые у меня изрядно накопились. Значит, Константин Аркадьевич, прежде всего я хочу спросить. В детстве кто-нибудь следил за кругом вашего чтения? Были ли какие-то рекомендации от отца? И что вы вообще любили? И было ли у вас время почитать? Поскольку вы, как я понимаю, на сцене с довольно раннего возраста, но тем не менее, что вы читали подросткам?
Дима, скажите, пожалуйста.
Да.
Я же могу.
Можно стоя, можно сидя, можно как хотите.
Сейчас, тогда я буду стоять, потому что как-то давайте, сидеть на
как
сцене
проще.
Я не приму. Сейчас, значит, моим чтением, вот списком, так сказать, авторов занималась мама. Мама была высокообразованный человек. Вот, она занималась и папиным образованием, вот, и мной заодно. Вернее, и нами с моей сестрой Катенькой. Но она все-таки уже была тогда старше меня. А вот с детства моего, вот она, мама моя, как-то выбирала мне классическую литературу, которую я, по ее мнению, должен был прочесть. А иногда и вслух читала. Сама она замечательна, она сама была актрисой и очень образованным человеком. И вот она мне читала иногда. Сначала как-то я, поскольку был очень подвижный, то для того, чтобы прочесть мне что-то, мне надо было усадить. Вот. И это было непросто сделать. И я, значит, носился. А она говорила: «Коденька, сынок, давай я тебе одну вещь только прочту. Вот одно местечко я тебе прочту. Тут есть вот у Тургенева вот замечательное есть место». И я там что-то носился. И как-то, в общем, я не хотел поначалу. Но как-то она меня усаживала. Дальше она мне начинала читать. Она читала замечательно, вслух. И буквально через там минуту я зависал и слушал ее. Дальше трогательность читаемого материала и проникала в нее, и она начинала плакать, читая. Мешала мне постигать сюжет. И я говорил: «Мам, ну дальше, ну мама». Она надолго замолкала, потому что ей надо было перебороть как-то вот ком в горле. Потому что она читала, скажем, «Чертопханов» и «Недопюскина», а потом и «Смерть Чертопханова». И вот момент, когда его уже бросила цыганка, это действительно было очень трогательно. И мне было интересно, что дальше вот она его бросила. Ну, бросила, ну и что? Что-то. А мама делала большие паузы. И я приставал к тебе все больше и больше. Ну подожди, ну мама, ну давай дальше. И вдруг из другой комнаты вдруг врывался разъяренный папа, который вдруг говорил: «Ну что ты за эгоист такой? Ну ты понимаешь, видишь, мама плачет. Ну дай возможность ей вообще прийти в себя. Ну почему ты такой эгоист? То тебе нельзя усадить, то ты дальше не даешь ей покоя, потому что она ей плохо, она читает, ей плохо, она прониклась. Неужели ты не понимаешь?» Ну, в общем, так или иначе, мама меня как-то завлекала в круг чтения. Потом я читал одной из важнейших книг моего детства. Была книга «Бэмби». Оттуда начались мои всякие увлечения животными, «Бэмби». Это для меня была, так сказать, трогательнейшая литература. Я, наверное, рос... Это, может быть, трудно себе сейчас представить, но я рос мальчиком добрым. Понимаете, очень добрым. То есть вот я на своей дочке потом, так сказать, увидел вот отражение вот этих генов в своей дочке. И иногда мне за нее было страшно. Вот моя дочка росла такой доброй, когда она была... Я не знал, как она с этой добротой войдет в мир взрослых людей. Но вот теперь я вижу, что все в порядке. Вот, доброта как-то...
Там тоже есть добрый.
Да. Но дело не в этом, а как-то в ней доброта как-то уравновесилась с какими-то другими защитными, во всяком случае, какими-то качествами, которые все-таки как-то сделали ее ей возможным войти, так сказать, в мир взрослых людей. Вот так и я. Я, когда читал «Бэмби», меня это пронзало насквозь, а особенно мне было
диалог
жалко...
«Диалог двух листочков», помните?
Нет, я помню, когда Бэмби, став взрослым оленем... Сейчас я заплачу. Он мстил своим братьям...
Ой, да, это мощная, мощная вещь.
Своему брату, старшему, который раньше над ним очень издевался. И там есть сцена, где Бэмби уже... обретя рога и мощные мышцы, став красавцем оленем, он встречал своего старшего брата, который уже был не такой мощный, как он, и он ему мстил, он его начинал бодать, и тот просил его о пощаде. И там какая-то была фраза, где он говорил: «Бэмби, там что такое? Ну подожди, Бэмби». И дальше было такое слово. «Бэм» он не договаривал, потому что тот его...
уже пнул.
И вот это «бэм» сводило меня. Я дальше уходил в туалет, запирался и долго рыдал. Потому что мне было жалко старшего брата Бэмби. Вот такой... Потом я стал биологом из-за этого. То есть сильно увлекся биологией. То есть почти стал. Ну и много было... Был Конан Дойль. Была собака Баскервилей.
Кошмар моего детства.
Который я, да, я читал ее в течение 4 лет. Не мог дочитать. Так было страшно. Был Эдгар По. Было убийство на улице Морг. Я понял тогда очень важную вещь, что самое страшное – это неизвестность. Вот когда становится понятным... Вот «Убийство на улице Морг» – это одно из самое страшное произведение литературное моего детства. Почему? Потому что долгое время ты не понимаешь, кто убийца, но ты понимаешь, что он какой-то странный. И вот эта странность, доведенная до какого-то каких-то невероятных вершин просто мастерством этого писателя гениального, она меня сводила с ума. Когда я узнавал, что это обезьяна, что все, сначала все, я биолог. Обезьяны это были, собственно, так сказать, в некотором смысле ближе, чем люди. Поэтому все, дальше все, облегчение наступало резкое. Но вот до этого момента я понял, что это из самых страшных вообще вещей, ощущений, когда ты, страх связан, самый главный страх связан с неизвестностью. Конан Дойль и собака Баскервилей тоже по этой причине. Я помню, что я читал пару глав. И дальше мне становилось так страшно, что я не мог заснуть. А я учился тогда, значит, в каких-то младших классах. А родители мои приходили домой после спектакля поздно. Когда они приходили, все, это было тоже спасение от страха. Но пока они не приходили, я стоял на четвереньках под одеялом. Четвереньки – это защитная поза. Человек вообще в самый страшный момент своей жизни становится на четвереньки. Это, так сказать, защитная поза такая, вот такая, ну, животная. Я становился на четвереньки, накрывшись одеялом, и боялся. Вот что ты делаешь? Я боюсь. Это даже так, по Станиславскому так даже неграмотно говорить, потому что это самочувствие, нельзя играть в самочувствие. Но я вот был в самочувствии, я боялся. Я ждал, когда послышится лифт, звук лифта. Потому что он означал, что так поздно никто больше в этот дом не возвращался с работы. Только это означало, что едут родители. Где-то в районе 12 часов ночи. И они приезжали, и все, тогда наступал. И дальше я понимал, что у меня есть теперь силы, я могу заснуть, там все такое. И так длилось, например, нескольких лет, пока я не дочитал «Собаку». Это вот тоже было, если так сказать.
Пока зло не утонуло окончательно. Кстати, ребенок, растущий в Ленинграде, и ребенок, растущий в Москве, вот как ваши дети, это серьезная разница? И что такое для вас Ленинград? Родина или совсем уже прошлое какое-то?
Ленинград – это совершенно невероятной красоты город какой-то, по-моему, самый красивый в нашей стране. Ну, из, так сказать, скажем, во всяком случае, европейских городов. Или таких, ну, не знаю, как это сказать, потому что есть какие-то вот, или были какие-то там восточные города, невероятно красивые. Но вот из, так сказать, русских городов, вот я красивее города не знаю. Куда я очень люблю приезжать, но сказать, что я, понимаете, вот есть такие извращенцы, мне кажется, которые, будучи в Москве уже десятилетиями, считают себя ленинградцами. Ну, мне кажется, это неверно. Москва в этом смысле очень переламывающая. Я был такой убежденный ленинградец, и в институте я поступил в Москве. И студенческие годы в Москве – это определяющий год. Она меня переломила, и я стал москвичом. Я приезжаю в этот фантастический город Санкт-Петербург, в Ленинград, и Потрясающий город. Мне еще везет, когда приезжаю в солнечный день, как правило, так получается. Это совершенно другой город по сравнению с пасмурным Ленинградом. Вот. Вот. И я понимаю, что я здесь там то-то, что я здесь провел детство, школьные годы. Но сказать, что это вот, я считаю, что я вот это вот мой родной, ну как-то... Ну, это очень любимый мной город. Но вот по-другому я сказать как-то не могу.
Из тех авторов, которых открыл отец, и прежде всего Жванецкого, кого вы предпочитаете? Следили ли вы вообще за тем, что он читает, за литературой, которую он выносит?
Папа, да. Я считаю Михаила Михайловича просто вот классиком таким вот самым лучшим. Хотя, ну, для папы писал Зощенко, и Поляков, и Хазин, ну, такие очень люди высочайше мастеровитые и талантливые, что говорить. Но мне кажется, что Жванецкий – это был какой-то целый этап вообще в жизни этого театра, и потом я его считаю просто очень хорошим писателем. Даже я считаю, что там, скажем, писатель-сатирик, когда так его называют.
Мне это кажется, унижение, это конечно.
Унижение, да. Это какое-то очень, так сказать, большое сужение вот, как бы его мастерства и дарования вообще, его значимости.
Теперь я начинаю уже говорить о том, что меня очень волнует самого. Я всегда считал, что «Записки из подполья» – самое вредное произведение русской литературы. Потому что всегда русский писатель, когда он борется с чем-то в себе, он начинает это оправдывать под конец. Но как Гончаров, когда он написал Обломова, в результате оказалось, что лениться гораздо лучше, потому что он сохранил хрустальное сердце, а все остальные не сохранили. В общем, когда человек борется с какими-то своими комплексами в литературе, он всегда их оправдывает. И вот эта вещь в конечном итоге оправдывает подполье, оправдывает самое омерзительное, когда человек извлекает сок из собственной мерзости. Чем объяснить вашу приязнь к этой книге и то, что вы два раза подряд делаете по ней довольно сильный спектакль?
Ой, вы знаете, Дима, я считаю, что вы сейчас недооценили, вот сказав «довольно сильные», нет. Я считаю, это вот...
Просто гениальные надо.
Да, 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 вы знаете. «Довольно сильные».
Но это же не только ваша заслуга, в конце концов. Там какой-то
вот, текст. Поэтому я и считаю возможным текст, это сказать. Я считаю, да, что это замечательная работа. Обе были Валерий Владимирович Фокин, например, всего. Ну вот, и там мои...
Ну и Федор Михайлович там немножко постарался.
Да-да-да. Вы знаете, вот я вам скажу, вот все вот, конечно, вы замечательно говорите и про это, и все.
Но это
и...
правда.
Да,
ну...
и не, насчет, там же есть даже замечательный «Ах, если б я был лентяем». Там целая глава.
Есть,
такая
есть,
замечательная. Совершенно. Вы знаете, вот, да, мерзкий такой человек. Вот как интересно, что я... Нету просто ни одного произведения на свете... Нет, может, и есть, но я не читал. Которое бы так много знало бы про меня.
Но ведь это как не вот про это. Вас.
Абсолютно про меня.
Да?
Да. Это про меня. И знаете, в чем только разница? В том, что я подпольный человек, который прочел «Записки из подполья». И в этом... так сказать, просто, ну, как бы, причина моего в большой степени выздоровления. Понимаете, потому что у меня, когда я прочел это произведение, благодаря, вот, знаете, вот, спасибо Господу Богу за мою сломанную ногу, потому что я сломал ногу и стал читать вот это со сломанной ногой, прочел, может быть, прочел бы гораздо позже, и тогда я бы так не подействовал. Там какие-то мистические были совпадения. Я прочел это произведение, и у меня жизнь моя разделилась на две части. Значит, до прочтения и после. Это просто до такой степени многое мне, во мне объяснило. Я вообще не мог себе представить до этого, что кто-то другой, да еще в другое время живший, знает про меня. Я еще читал так. Я читал, знаете, как... Я читаю и думаю, как он это... про меня знает. Тогда, думал я, если он знает это, он должен знать еще одну вещь, но это уже будет слишком. Переворачиваю страницу, а он и это знает. Я швыряю эту книгу, просто швыряю.
А потом костылем.
Потом, да, значит, в угол унизительно тащусь, беру ее опять и читаю. Я читал ее, знаете, я ее прожигал и прожигал ее страстью своей и обливал потом. Когда я ее прочел, она была вся жамканная просто от самого процесса читания моего, понимаете? Дальше, значит, я прочел ту часть, которая называется «Подполье». Как известно, значит, она состоит, эта маленькая повесть состоит из двух частей. Вторая
по поводу мокрого
называется
снега.
Гениально называется «Попо». И так, первая часть заканчивается словами. И так пусть это будет повесть по поводу мокрого снега. И дальше называется часть «По поводу мокрого снега». Когда я читал это, вот я рассказываю, мне было 24 года. Первая фраза, которой начинается вторая часть, звучит так. «В то время мне было всего 24 года». Знаете, в такие секунды ты начинаешь думать. Так, это напечатано в одном экземпляре, и кто-то над тобой шутит, и за тобой сейчас наблюдают. Просто вот, как будто вот такое ощущение, что это какой-то розыгрыш страшный, коварный, гениальный, потому что это написано, но не может быть. Просто становится страшно, ты начинаешь смотреть в окна, вот так у меня было. Ну не может быть просто. Дальше я прочел, и все. Дальше я стал приставать к режиссеру Валерию Владимировичу Фокину, чтобы он это... У меня появился... Может быть, это и не получилось бы, может быть, это и не было бы поставлено, если бы у меня не появился один сочувствующий мне и один соратник. Это был Юрий Федорович Корякин, замечательный
достоевед,
который Фокину тоже с другой стороны, не, на самом деле, не сговариваясь со мной, это судьба так распорядилась. Он ему стал тоже говорить про это произведение. И вот когда и он сказал... Вот тогда мы, значит... А потом эту работу посмотрел. Мы стали это играть на... Тогда не было понятия малой сцены. Была просто, был репетиционный зал на пятом этаже театра «Современник». И мы стали играть там, стали играть за билеты. Да не было вообще такого понятия малой сцены. Это появилось позже. А тогда мы стали играть спектакль для зрителей. Это, мы соединили это с «И пойду», потому что одно само по себе это тогда было непроходимо. Мы это соединили со «Сном смешного человека», называлось все это вместе «И пойду, и пойду». И тогда вот в этом соединении мы играли это с Леной Кореневой, вот это, «Записки из подполья», а Гарик Леонтьев играл вот, «Смешного человека». Вот в этом соединении мы это играли. Это посмотрел, эту работу посмотрел отдельно, вот именно «Записки из подполья». Посмотрел Гротовский, приехал однажды тогда.
Если кто не знает, это великий польский авангардист.
Это да, это, ну вот есть, ну как сказать, сейчас скажу.
Анатолий Васильев, польский театр.
Да, я бы сказал даже так, вот там во второй половине 20 века, скажем так, вот было три великих, так сказать, режиссеры, которые определили собой, ну, там, вообще, как направление и вообще движение в мировом театре. Это Питер Брук, вот, Ежи Гротовский, и там дальше можно говорить, Стреллер ли это или что. Ну, вот, Гротовский – это был один из, так сказать, величайших фигур театра мирового, ну, второй половины 20 века. И вот этот человек, а я тогда совершенно молился на него, хотя его никогда не видел. И вдруг он приехал и захотел посмотреть вот только вот этот спектакль. И мы его сыграли его в 4 часа утра. Другого времени не было. Но надо сказать, что это вообще это незабываемое что-то, потому что он какой-то исполнил странный почти танец, какой-то ритуал после этого какого-то приятия. Он был залит слезами. Он какие-то делал жесты загадочные, как бы... В общем, короче говоря, на него это произвело очень сильное впечатление. Он потом про это написал, он стал дружить с Валерием Фокиным, он стал с ним переписываться, в общем. Вот. Это было тогда незабываемо, потому что для меня Гротовский был тогда ну, просто вот, главный человек в моей жизни, хотя я тогда до этого с ним не виделся, просто про него знал, читал. Тогда. И это я на какой вопрос-то ваш отвечаю?
Я ну, нет, это мне безумно все интересно, потому что я тогда, как вы понимаете, не мог на это попасть, на этот спектакль вообще попасть было невозможно.
Ну да, потом я он уже... гораздо моложе, чем я, так
да,
не
да,
скажешь.
Да, я посмотрел ведь, это уже, знаю, спасибо, конечно, я уже значительно позже при возобновлении с этим ознакомился, да, конечно. Я вот о чем еще не могу не спросить. Совершенно легендарная была работа с кафкианским, значит, «Превращением», самым знаменитым рассказом. Вы можете сказать, про что он? Потому что с кем бы я ни говорил, никто его не понимает. Все понимают, что это очень хорошо. Но про что это? Почему Грегор Замза превратился?
наверное, про иного, про какого-то другого, не знаю.
Но это я было сейчас... очень... Вот это я видел.
Да, я сейчас скажу. Значит, вот есть какие-то вот писатели великие, там, которые вот... Простите, я так скажу, но это я говорю вот со, ну, со своей маленькой колокольнички, да? Они мои, а вот есть не мои. Вот гениально, но не мое. Ну, бывает же так, да? И вот Кафка, он тоже такой, ну, он как бы, он не мой, вот. Вот есть там Гоголь, есть Достоевский, есть Толстой, ну, там еще я кому-то там назову, из драматургов есть Островский, например. Это вот мое, вот так получилось. И не сразу, вот там. А Кафка, это вот был как-то не мое. И вдруг мне Валерий Владимирович предлагает вот «Превращение», «Кафка». Я читаю, и что до этого читал? Ну, как читал? Ну, читал, чтобы сдать. Мы же проходили, это я же все-таки имею, черт возьми, высшее образование. Значит, театральный институт заканчивал, значит, и мы проходили, должны были. Ну, сдавали, читал. Ну, как бы мимо меня это проходило, так по сути дела-то. И такой был противноватый автор для меня, такой мерзковатый. И «Превращение» тоже так. Ну, читаю, знаю, еще раз перечитал. Ну, Валерий Владимирович Фокин для меня это очень важная фигура, которая, значит, я из-за него стал артистом, так сказать, благодаря ему в большой степени. Там я 20 с ним сделал спектаклей. Вот, поэтому, естественно, я, значит, стал вчитываться. И вдруг я там, я могу сказать, с точки зрения вот исполнителя вот этой роли, я вдруг там понял одну для себя тему очень важную, которая совершенно моя. И мне тогда стало это очень интересно попытаться сыграть. Я понял там, вот есть такая для меня формула, опять же, вполне достоевская. Вот есть такая ситуация, когда тебя не надо, а ты есть. Это вообще очень важная тема в жизни вообще. Эта тема, ну, я так скажу, вот это один из формул интеллигентного человека.
Но вы не бываете в таких ситуациях, насколько я знаю.
Я всю жизнь в такой ситуации. Наивный.
По-моему, вы так себя дозируете, что как...
Я живу, мне моя профессия актерская нужна для победы над своей неуверенностью. Я произвожу впечатление, когда на сцене работаю, что я очень уверенный в себе человек. Это большой обман моей жизни, который мне иногда удается. Я очень неуверенный в себе человек. Я живу всю жизнь под знаком «меня не надо, а я есть». Это причина, по которой я думаю, что я все-таки никогда не уеду из этой страны.
То есть в других вас надо?
Нет, сейчас. Вот, потому что в этой пьесе мутной, которая называется «Наша жизнь» в нашей стране, мутная, очень... порой неумелая пьеса, где не сходится с концы с концами. Там есть такая роль. Костя Райкин. То есть, когда я говорю слова своей роли, все молчат, потому что там она... Я приезжаю в замечательную пьесу, которая называется именем какой-то другой замечательной какой-то страны. Там нет... Я говорю слова, а там нету такой роли. Там замечательнее есть другие роли. Там нет так... То есть меня не надо, а я есть. Я вот еще раз это перенести. Я большим трудом заслужил здесь это право некоторого текста, который я говорю, не накладываясь на чужие слова. Понимаете? А в других местах, в замечательных текстах, нету этой прорехи, которая для меня. Понимаете? А я вот приехал. Ну, давайте как-то со мной что-то решать. Ну, вот это я не могу. Я уже в этой стране это проделал. Больше я не могу. Это.
Теперь я понял, про что вещь. Вот, о чем еще не могу не сказать.
Ну, вечер прошел не зря.
Не зря, спасибо, да. Я с большой любовью когда-то посмотрел вот эту вашу замечательную бериндейскую постановку «Снегурочки», где, конечно, бериндеи важнее были, чем «Снегурочки». Забыл я сейчас, как назывался.
Это называлось «Страна любви».
«Страна любви», да. Вот это название мне казалось совершенно, как сказать, помимо действия, но само действие нравилось чрезвычайно. Вы можете мне объяснить, почему Островский вообще, говоря, так много для вас значит. Светлый, радостный, домашний, уютный Островский. И с вашей подпольной натурой это должно очень резко контрастировать.
Нет, нет, ну, во-первых, ну зачем вы так?
Я по вашим следам.
Ну да, нет, нет, мы похожи сейчас, это похоже на культурную революцию.
Да, да.
Когда Швыдкой выбрасывает какое-то провокационное заявление специально,
чтобы... Ну, поскольку меня туда больше нельзя, я хотя бы здесь компенсирую. Надо Швыдкова позвать, чтобы отомстить уже окончательно. Ну и как все-таки Островский? Что это?
Нет, у меня, например, шел спектакль «Доходное место». Это совсем не такая, понимаете, прекрасная сказка. У меня был очень жесткий спектакль и очень горький и так далее, и так далее. Нет, и там замечательно играли артисты, и он долго шел, и все такое. Потом, я вам скажу, почему Островский? Я тоже так же его в институте сдавал. И так как-то, ну, читал там как-то. Пока я не встретился с Петром Наумовичем Фоменко и не посмотрел его спектакль в театре Вахтангова, который назывался «Без вины виноватый». Это был замечательный спектакль, который шел тогда в фойе, в буфете. Там замечательно играли артисты. А главное, что это было так живо и так касалось всех зрителей, сидящих в зале, в этом маленьком зале, вдруг оказалось, что Островский такой живой и современный драматург, я этого не подозревал. Мне казалось, что это архаично, что это там... Дальше я стал его читать. У меня в 50 лет мои начался запой Островского просто. Вот просто я его читал, и вдруг стал понимать, что это. И меня это пронзало. Конечно, он сказочник часто, хотя «Гроза» – это никакая не сказка.
Но ее пытались поставить как сказку.
Пытались поставить, но написано-то, я думаю, что это очень, так сказать, жестко и горько.
Это суровая пьеса, конечно.
Да, а часто он гениально совершенно придумывает такие сказки, такие нравственные композиции. Потому что такое, ну как сказка? Это он, с одной стороны, очень правдивый, не умеет как-то неправды писать. И он даже вот эти иногда счастливые торжества справедливости в финале, он это делает так мастерски и с таким ощущением все-таки правды, что ты в это веришь, в этом нету фальши, черт возьми. Если, во всяком случае, это правильно поставить, скажем так. Потом еще Островского я очень, знаете, за что люблю? Он, мне кажется, он талантливее своих социальных идей.
Да у него и не было, в общем.
Но все-таки он обличает кого-то. Он обличает, он достаточно резко обличает. Он же весь был подцензурный, так сказать, недопустимый. И сколько лежал под спудом, и лучшие его пьесы сколько томились. А все. Он обличает кого-то, но поскольку он как гений не умеет писать неправды, он и так называемым отрицательным своим персонажем, он их пишет так объемно, пытаясь их обличать, что при легком смещении акцентов...
Глумов оказывается святым.
Ну, во всяком случае, Кукушкина, в общем, персонаж сатирического, так сказать, в который направлены какие-то острия, да, она становится понятной и подключает к себе зал. В ней есть объем, сердце и правда определенный. Ну, какая-то сермяга. Так как в любом... У него нету плоских, отрицательных, плоских персонажей.
Представляете, какого Карандышева вы сыграли бы? Вот было бы чудо. Он был бы хороший.
Поздно уже, поздно. Знаете,
ладно. Как раз. Ну, да, ему несколько за 40. Отличная была бы работа, мне кажется.
Ничего. Я играл Ахова, между прочим, в «Не все коту маслица». И я три раза ставил Островского и получал очень большое наслаждение от вообще работы над этим автором. И сейчас студентов погружаю, вот сейчас они занимаются Островским, полное погружение. То есть весь семестр в Островском они, так сказать, по уши. Это очень здорово и приятно самим педагогам работать. И потом дети, которые тоже Островского не знают совсем, вдруг они начинают что-то слышать и понимать, что это про них. Так же, как про взрослых людей. Это вообще про наше время, потому что Островский невероятно попадает. Это просто ощущение иногда, что кто-то шутит, назвавшись Островским, просто пишет про наши дела. В стране, в городе, где угодно. Понимаете?
Ой, почему же помните, как Захаров в «Доходном месте» заменил жалование на зарплату, и да, спектакль эти... немедленно закрыли? Помните, как Пельсер там
на
авансцене? Не за кого детей отдавать, просто, да, если да, они да, будут да, жить да. на зарплату.
Ну, конечно.
Да, и все сразу заработало. Да. Я еще, понимаете, за что его люблю, грех сказать? Ведь это галимая, конечно, мелодрама, но почему-то это срабатывает. Когда вот этот отвратительный, в общем, тип говорит: господа, я хочу выпить за матерей, которые бросают своих детей. В этот момент, ну, слезы же в зале, ничего невозможно сделать.
Да нет, ну, потом он невероятно, конечно, мускулистый драматург. Там все время что-то происходит. Он... Островский знает законы театра, как ни один русско-писавший драматург. Вот никто из великих писавших для театра не знает так законов театра, потому что он... вообще выявлялся только через театр, через драматургию. Потому что все-таки другие там великие наши драматурги, ну, скажем, там, ну, не знаю, там, Чехов, ну, Пушкин, который... то, они все-таки иногда писали для театра, они все-таки как-то... у них были какие-то другие выходы. А этот писал только... он вообще выражался только через театр. Он знает законы театра, как никто другой из драматургов. Он знает, как обмануть зрителя, как заставить его раскрыть, если только правильно ставить. Вот как сделать так, чтобы зритель... И чтобы любой заплакал, ну, только опять, если правильно ставить. Потому что там, на самом деле, нету сентиментов, никакой он не сентиментальный, никакой он не бытописатель. Он все время такими страстями оперирует, он все время такие нагнетает ситуации, такие мощные энергии. Не зря его называют там Шекспиром русским, понимаете? Там есть очень, что артисту играть. Я играл Ахова. Вот я играл один раз в жизни, я, так сказать, такой сделал немножко и себе подарок. Я мечтал сыграть что-нибудь в Островском. И до сих пор, потому что это огромный подарок для артиста, играть вот какую-то роль в Островском. Он же писал даже маленькие роли. Это подарки просто, драгоценности для актера. И я предложил на дипломе Алле Борисовне Покровской, чтобы она поставила, и там Сергею Витальевичу Шанталинскому, чтобы они вдвоем поставили спектакль «Не все коту масленица», а чтобы я сыграл возрастную роль со своими студентами, потому что это был дипломный...
Купца-то вот этого?
А?
Купца?
Ну да, вот этого Ахова, вот этого Самодура. Это гениальная роль совершенно. И это подарок артисту, понимаете? И вот мы выпустили дипломный спектакль, где мои студенты играли вместе со мной. И мы потом этот спектакль сделали репертуаром театра на малой сцене. Мы его возили, по разным странам возили, и по России возили. Вообще играли довольно долго. Вот. И я очень, как сказать, вспоминаю это, потому что это такое наслаждение, это играть. И тоже. Там столько трогательного. В этом Самодуре это чудовище, этот Ахов. Ну, чудовище. Очень тоже современное. Потому что это, так сказать, очень богатое. Это такой, ну, как бы, это такой новый русский, так сказать, понимаете? Ну, там, такой, и столько невежества, и столько самолюбия, и честолюбия, и каких-то темных сил, и столько трогательности, как в любом животном.
Жалко, стареет, конечно. Да? А? Стареющий человек.
Да, стареющий, уходя, а при этом, так сказать, потребности, силы,
конечно,
такой
да.
мощный старик, и тянет к молодому, к молодым. Ой, и страшно оказаться, так сказать, попасть в просак, и, так сказать, потерять как-то какой-то авторитет. Вообще столько интересного и столько точного и узнаваемого. И, в общем, я играл с большим наслаждением. И со своими товарищами, которые были тогда... Сейчас они артисты театра, а тогда они были моими студентами. Они думали, что я буду прищелкивать пальцами как во время работы. Сейчас я им покажу мастер-класс. На самом деле, я очень тяжело работаю. И они увидели, как их худрук плачет. А я всегда плачу, когда я в процессе репетиции обязательно я... Ну, нюни распускаю. Обязательно. Это у меня по-другому. Мне приходится очень дорого платить за успех.
Вот о чем тоже я не могу не спросить. Вы знаете, что о театре написано масса всего. Там в диапазоне от Моема. Да, давайте уж сядем.
Нет.
Тогда будем стоять.
Я не смотрю, потому что не задеть.
До того же Островского, да, там мы все знаем, что я артист, мое место в буфете и так далее. Что из написанного о театре в прозе ли, в кино ли, немножко соответствует реальности. Потому что помните «Филатовских сукиных детей»?
Мы же все, из произведений.
Из произведений. Мы же все не очень понимаем, что такое театральный мир. Одни уверены, что это гадюшник. А Чигарханян, наоборот, говорит, что там все святые, и не смейте с вашими критериями лезть к художнику. А есть люди, которые говорят, что это просто, вот привыкните, что это отдельные люди, что артисты не совсем люди. Что вы скажете из того, что про театр? Что похоже?
Ну, вот и похоже все, и такое, и такое. Здесь надо это все перемешать. Вот все эти высказывания. Потому что я кстати, уверен, что Армен Борисович не говорит так однозначно о театре, что там все святые.
Ну, да? Нет, он просто говорит, что вы не лезьте.
Ну, не лезть, это, конечно, это понятно, как никуда не надо никому лезть.
Не лезть
понимаете,
никто,
да. Нет, но это очень, действительно, это абсолютное отражение жизни. Не зря там в «Гамлете» так интересно рассказано про артистов, что они отражение времени. Это очень прозрачный мир, там отражены все явления, которые происходят. Ты можешь познать жизнь, вообще не выходя из стен театра. Ты видишь все, что происходит в нашей стране, в мире, просто наблюдая за артистами, за работниками театра.
Но согласитесь, что это мир довольно болезненный все-таки.
Болезненный?
Да, конечно.
Ну, как вообще мир? Как вообще мир? Ну, а что, за пределами не подсиживают просто? Просто артисты на виду. Артисты прозрачные люди. Там по ним все видно. Они в этом смысле, так сказать, обнаруживаются легче, потому что они эмоциональные люди. Там виднее все. Все, что у людей, так сказать, других профессий как-то более скрыто, здесь это обнаруживается. А так вообще...
Но свое «я» там есть какое-нибудь у человека, который каждый день примеряет чужое?
Конечно, конечно, конечно. Конечно, есть. Бывает, там, нет, нельзя делать, так сказать, нельзя, там, есть, конечно, исключения, когда там есть невероятно талантливые люди, которые не являются личностями, так сказать, но невероятные там какие-то лицедеи. Но большими артистами они не становятся никогда. Они бывают очень нужны в театре такие, ну, как вам сказать, ну, вот такие лицедеи,
да.
Маски характерные, такие вот, которые могут владеть профессией хорошо, быть замечательными ремесленниками, все. Но великими, большими артистами становятся только настоящие личности. Это всегда результат какой-то работы характера, какой-то... какого-то роста интеллекта, какого-то роста духовности, обязательно. Я абсолютно не верю. Я просто не знаю, так сказать. Ну, бывают исключения, так сказать, но тоже, которые требуют разбора. Есть какие-то легенды, которые распространяют там, скажем, слабые люди. Понимаете? Вот кто-то говорил про... Ну, был гениальный артист Евгений Александрович Евстигнеев, про которого кто-то говорит, что он там был... Ну, может быть, он был недостаточно образованный человек, но он был очень умный человек.
Он был
абсолютно, да. Я просто... Ну, он был объектом моих наблюдений. Я 100 спектаклей примерно подряд лежал у него в ногах, в на дне. Я был ночлежником, который лежал спиной к залу, а подавал ему там пельмешки, реальные пельмешки, там огурчики, хлебушек, когда он там выпил... Я глаз с него не сводил.
А он был Сатин.
Гениально он это играл. Никогда в жизни я не видел такой парадоксального такого исполнения, потому что это была роль, когда всегда мы монументально, человек, это звучит гордо. Я никогда не видел до него, чтобы играли Сатин так, с таким количеством юмора, чтобы зал хохотал и аплодировал от каких-то произнесенных Сатиным слов. Всегда это было какое-то золоченое и какая-то невнятная... А он играл как раз Шулера, такого забулдыгу замечательного. Он это делал так хитро, умно, по-актерски хитро, так изобретательно, что, ну, он был грандиозный, там, или, там, Николай Олимпович Гриценко, гениальный артист, так сказать, совершенно, но вот как, там, малообразованный, который играл князя Мышкина, там, не прочтя романа, ему режиссер рассказывал содержание.
Да.
Ну, нет, есть такие, так сказать, выдающиеся по нелепости примеры, которые очень часто, так сказать, ими как-то оперируют, чтобы оправдать там собственную тройку или незачет по русской литературе, знаете, в театральном институте.
Да.
Но это все-таки исключение, понимаете, которое все-таки я знаю, что большими артистами становятся только... какие-то очень мощные. Я не сейчас, не, сейчас получается, что я про образованность говорю. Я
нет,
имею
нет,
в виду не образованность.
Про личность, да. Вот гениальный ум Евстигнеева увидел я на одной творческой встрече с ним, где ему был задан вопрос, кажется о пьесе «Сталевары», хотя я совершенно в этом не убежден, но о каком-то произведении, которое было явно неудачным. Как он относится к этому? Он долго молчал, кряхтел, потом... «Художник имеет право на неудачи». Вот эта фраза меня потрясла, и я с тех пор ею щедро оперирую. «Художник имеет право на неудачи». И когда Леонид Соболев, отвратительный писатель, сказал: «Партия дала художнику все, кроме одного, она отняла право писать плохо». Вот это абсурд. Кто может отнять у писателя священное право писать плохо? Это иногда необходимо, чтобы написать что-нибудь новое. Хорошо пишет посредственность, гений пишет плохо. Вот это как раз и есть. Я еще вот о чем, опять-таки, не могу не спросить. Простите уж, это, конечно, интимный вопрос. Если вы так мучительно переживаете и собственную подпольность, и часто собственную неуместность, как у вас, ну, хотя бы в молодости, сейчас-то вы уже абсолютная звезда, но в молодости как обстояло дело с любовью? Были ли вы мучительно застенчивы? Страдали ли вы? Был ли это сплошной праздник? Я помню ваш спектакль с Васильевой про каждый год вот там?
Да, там же тогда.
Там же тогда же, да, где вы так жестоко мучаетесь в начале, там он же очень закомплексованный мальчик с самого начала. А она рожает, там все хорошо. Ну, как вообще у вас это происходило?
Ну, действительно, в общем,
какова
аудитория
была первая
интимная,
любовь?
В общем, что-то 400 человек.
Ну, можно же рассказать
что
немножко,
это для меня?
Немножко.
Конечно, расскажу. Да, сразу немножко. Жалко, зал маловато. Я бы вообще так... Жалко, по телевидению
на всю страну
нельзя.
Бы
конечно,
мы
конечно.
Нет,
наконец-то рассказать.
Да, вот.
Я все думал, где бы мне наконец. Уже никто не интересуется.
Никто не спрашивает.
Спасибо вам.
Пожалуйста.
На старости лет я могу сейчас рассказать наконец.
Может, немножко, да.
И назвать это бесчисленное количество... Тем более, что
счастливых опытов.
Я старый натурал вообще, понимаете, на закате дней своих сейчас могу, да. Вот.
Ну, слухи... Ну,
собственно, я все сказал.
Слухи о вашей натуральности кожи, да. Но это было ли для вас, в общем, мучительное переживание? Или наоборот, да. Сплошное счастье? И пользовались ли вы, так сказать,
взаимно? Ну, как вам не стыдно?
Ну, правда,
ну, какое сплошное счастье? Ну, посмотрите на меня. Ну, вы что в самом деле?
А что, очень увлекательно.
Да нет, раньше я был еще хуже. Сейчас я... Да нет, ну, понимаете, я тут встречался, надо сказать, несколько дней назад. Я был в Петербурге, я все время... Делаю усилия, чтобы сказать Санкт-Петербург, потому что для меня
Ленинград,
это Ленинград,
конечно.
Как и для моей сестры.
А где сестра?
Вот она у меня сидит, Катенька, моя родная сестра, любимая. Вот. Так вот, я тут встречался со своей одноклассницей, вот сейчас, в которую я был влюблен со второго...
Восьмой
класс. Нет, я был очень большой однолюб. Со второго по восьмой, пока я не перешел уже в школу при университете, уже там у меня начались другие предметы. А вообще я был смертельно в него влюблен со второго по... Я встречался вот сейчас с ней, она уже там другой фамилии, и вообще она... Мы же думаем, что они остаются такими же. Пока мы их не видим, они не растут и не стареют.
Это ужасное наблюдение.
Это ужасное
так,
наблюдение.
Да.
Приходится это открывать. Господи, эти делать открытия. Но я решил с ней встретиться. Она замечательная такая ленинградка, интеллигентная. Какое счастье. И вообще, там мне было не то, что разочарование, которого я боялся, а она мне написала записку, она была на каком-то моем выступлении, вдруг написала: это Таня Попин, которую, наверное, ты не помнишь. А я помню всех, первый весь класс, я помню всех поименно, пофамильно, и даже на фотографии нашей классной первого класса я знаю мало того, что всех вот по имени и по фамилии, просто запомнил, ничего же, я же не учил это, но я еще знаю двух человек назвал, которых нет на этой фотографии, которые отсутствовали, а один из них, такой, Витя Коноплянников, проучился всего 2 дня при мне. И больше никогда в жизни я его не видел, но я запомнил, что это Витя Коноплянников. Знаете, на всю жизнь. Вот так вот, такое свойство
памяти. Видимо, это был запоминающийся Витя такой.
Нет, просто я не помню, кто у меня из студентов учится. Не всех могу.
А детство все.
А вот Витю Коноплянникова я все забыть не могу, понимаете? Я старый натурал, понимаете? Вот так вот, и такие вот дела. Да.
Кстати, общение со студентами дает вам что-то?
Да.
Вы можете у них чего-то подобраться?
Вот вы все уже сами ответили на это.
Но это мне дает, а как у вас? Ведь вы даете им умение все-таки.
А вы не даете их
умения? Нет, я только знания. Умения я дать не могу. Значит, человека нельзя научить писать, но играть, нет, наверное, можно.
Не-не-не. Нет? Нет. Есть тоже возможность просто, если человек очень хочет научиться, то помочь ему научиться, я бы так сказал.
Научить... А так сделать артиста из ничего?
Не-не-не, невозможно. Невозможно, это бессмысленное занятие. Более того, невозможно сделать артиста, в моем понимании, артиста, даже из человека очень талантливого, который не обладает определенными свойствами характера.
Например?
Ну, просто волевыми качествами, то есть способностью преодолевать в себе что-то, и очень много, потому что это вообще профессия, связанная с огромным количеством преодолений. Если человек не может преодолевать, все, он при огромном даровании, так сказать, лицедейском каком-то, я не знаю, ну вот, природном даровании, там, излучении энергии, потому что актерское дарование – это энергия какая-то, излучение какое-то странное, он не будет артистом, в моем понимании. Где-то он может, в сериале он снимется. И даже, может, хорошо сыграет. Но это не есть проявление актерской профессии, в моем понимании. Все проверяется на сцене. Сцена – это проверка, так сказать, твоей боеспособности.
Вопрос крайне интересный, и как раз по контексту этого разговора. Бывает ли, что...
Студенты, сейчас, да. Димочка, я только договорю. Давай, студенты дают мне... Для меня это... Вот я у них... Я не знаю, кто кому нужнее. Мне кажется, что... Они мне нужнее, чем я им. При том, что я все-таки осмелюсь сказать, я думаю, что они меня любят. Я думаю, что они ко мне хорошо относятся, но я их так, вот слава богу, их здесь нет, я их просто обожаю. Я без них просто жить не могу. Я вампирю. Они для меня эликсир молодости. Они делают что-то иногда так гениально. Я обожаю людей, которые хотят уметь, хотят научиться, хотят... уметь, потому что, говоря строго, не умеет никто. Потому что эта профессия, она непознаваема до конца. И тот, кто думает, что он умеет все, он дурак. Поэтому есть просто большое количество людей, которые думают, что они умеют. Вот артисты, они умеют, я уже, как говорится, не надо мне говорить, я все знаю. Вот это все. Вот это я не могу этого, понимаете. Потому что я сам по природе ученик. И когда я встречаюсь с людьми, которые хотят, искренне хотят уметь, научиться, мне это так нравится, это такое сладкое ощущение, что я им могу простить неумение, их, так сказать, временное невладение профессией за их желание. Вот это стоит очень дорого. Поэтому я, вот это они мне дают. Они мне дают какое-то ощущение жизни. Они отодвигают старение мое.
Это с этим я согласен абсолютно.
Понимаете, да. Вот, да.
И особенно мне нравится, что ко мне всегда такие приходят ребята, немножко фриковатые, как и я сам, и я начинаю понимать на их уровне, что я еще ничего. Не обижайтесь, братцы, я знаю, что вы здесь, и поймите, под фриковатостью я имею в виду именно несовместимость с текущей эпохой. А вовсе... Это может мы еще нормальные, это может они все. Значит, не обижайтесь никто, что я периодически смотрю в айфон, это мне туда приходят вопросы. Люди знают, откуда-то телефон. Вот вопрос, который мне нравится чрезвычайно. В вашей жизни работает интуиция? Были ли случаи, когда она помогала или всегда мешает? Вот это мне особенно нравится.
Вообще, я так считаю, что я интуит вообще. Я вообще интуиции доверяю больше, чем чему-либо другому порой. Понимаете? Вот я вообще на этом строю вообще жизнь свою. Другое дело, что вот мне известно там, ну, вот у меня папа был абсолютно интуитивный, интуит, он интуитивный человек, но всегда интуит, то есть время от времени случается с интуитом, который у него сильнейшая интуиция, тончайшая, просто прозорливейшая. Но иногда интуит какой-то фантастический так дает мимо, так промахивается, что никакому дебилу не снилось. Понимаете?
А может, так надо, понимаешь?
Вот. И я время от времени допускаю вот такие вот промашки.
Это клуб.
Просто там, где слепой увидит, я не вижу. А рядом почувствую такую вещь тончайшую, мне будут говорить, и я сам себе скажу, какой я молодец, и как я вдруг И таких я знаю и рядом с собой.
Я вам задам наивный абсолютно вопрос из детства моего. Бывали ли у вас на сцене моменты, когда вы забывали, что вы Костя Райкин? То есть, когда вы всецело входили в роль. Абдулов говорил, например, что у него таких эпизодов было два. Один раз в списках не значился, второй раз в Юноне. У вас было, что вы забывали, что вы не вы?
Нет.
Никогда?
Нет.
Какой цинизм, правда?
Ну, нет, никакой не цинизм. Это абсолютно, это парадокс об актере, это Дидро никогда. Нет, и вообще я считаю, что если такое происходит, это несчастные моменты, которых нужно всячески избегать.
Когда... Вот Демидова тоже говорит. Высоцкий иногда верил, что он Гамлет, а надо было все-таки держать дистанцию. Да? Это есть, у нее написано прямо в ее книге просто. Сейчас вот Кохановский собрал книгу мемуаров, там это все написано.
Ну, знаете что, вот я просто действительно считаю, что наша профессия при самых высочайших моментах вдохновения, когда ты вдруг тебя, так сказать, целует Бог в макушку, это бывает, когда ты вдруг взлетаешь, когда ты вдруг абсолютной властью обладаешь над залом, это сладчайшие и пронзительнейшие моменты счастья, рядом с которыми вообще все другое меркнет. Это такие, я бы сказал, наркотические просто моменты бытия. Все равно в этот момент ты понимаешь, и в этом тоже составляющая часть счастья, что ты хорош, какой ты молодец.
То есть у вас не выключается?
Да, не выключается никогда, и я считаю, что это мое большое достоинство. Понимаете, когда вот, понимаете, а всякие вот мистические моменты, я стал им, это из области уже сошествия с ума, потери контроля и ощущения реальности. А здесь кристально чистый мозг должен быть. Абсолютно. Как за рулем. Понимаете? Сейчас еще хочу по этому поводу что-то сказать. Что-то мне вдруг пришло правильное в голову, и я его и тут же, не застав, ничего ушло.
Насчет того, что вы иногда думаете, какой вы молодец. Отсюда, видимо, пошла мысль.
Да.
Пока вы отвечаете...
Это была последняя мысль.
Ну ладно,
перестаньте.
Да. Пока вы отвечаете мысленно на этот вопрос, я задам другой вопрос, который совершенно неизбежен. Он пришел вот сюда. Есть ли у вас до сих пор, при вашем достаточно пестром диапазоне, все-таки явно недоигранная роль, любимая, которую хочется, но пока никак? Лир, например.
Нет, Лира я играю уже 7 лет.
Где?
В театре «Сатирикона» исключительно, я в других театрах...
Господи, ну как же,
я работаю не знал в театре, и я еще сын Аркадия Райкина. Вообще,
нет,
вообще,
это вы, я знаю.
Знаете, вы с кем вообще имеете
это дело? Я помню, про него тут много вопросов.
Я играю Лира.
Лира не видел, надо сходить.
Сходите, посмотрите. Это, между прочим, спектакль и роль, за которую я имею золотую маску, если вам вот что-то говорит.
Я не слежу за наградами.
А вы знаете, что это за награда?
Что награды знаю, но не слежу.
Димон просто преподает в Америке, он, может, немножко отстал от жизни.
Нет, я за театральными наградами никогда не следил, вы сами знаете, как они выдаются.
Правильно, правильно.
Но тем не менее, а чей спектакль, кстати?
А
чей спектакль?
Это Юра Бутусов поставил.
Бутусов?
Да, Бутусов, да.
А текста осталось что-нибудь или такое?
Просто, приходите увидеть.
Я приду непременно, да, непременно да, приду. Да. Попасть возможно, но вы меня как?
Ну, по блату. Ну,
спасибо большое.
Как я здесь, так и вы там.
Спасибо, да. И еще, конечно, все-таки помимо уже сыгранного Лира, есть мечта?
Нет, я вам скажу, Димочка, вы знаете, я не мечтатель, я делатель. Я чего хочу, то я делаю. Я не мечтатель, ну что я буду мечтать? Я художественный руководитель театра. Я, если хочу сыграть, я беру и играю. Поэтому, нет, это не так просто, на самом деле, потому что надо найти режиссера, потому что я никогда не играю в том, что я сам ставлю. Поэтому если я хочу сыграть какую-то роль, значит, мне нужно найти режиссера, пригласить, а он какой-то, как правило, хороший, а чтобы его, значит, хотят еще кто-то, и мне нужно оказаться лучшим из ухажеров, чтобы его завлечь. Ну, в общем, это целый... Ну, это из моей прошлой, это из того вопроса про любовь, который вы уже задавали.
Константин Райкин. Литература про меня. Ведущий и собеседник Дмитрий Быков.
Вот очень хороший вопрос тоже пришел сюда. В одном вашем интервью прочла, что вы считаете национальную гордость глупостью. Неужели это так? Я, например, тоже так считаю, но я не помню этого.
Национальная гордость – это что имеется
глупость?
В виду?
Глупость. Ну, говорят, что вы как-то сказали, что национальная гордость – это глупо гордиться национальностью.
А, ну да. Мне кажется, что да.
Я с этим тоже совершенно согласен.
Да, я как
можно гордиться вещами, которые от вас зависят. Вот и... если вы выбрали национальность, как некоторые евреи, тогда можно. Но...
Вот можно я расскажу один случай? Было одно какое-то совещание, где один, который показывали, кстати, или записывали на телевизионной камере, в общем, где-то какая-то была такая акция, где один обозреватель... сильно наезжал на какого-то предпринимателя, это было при мне, я не очень понимал, что, зачем меня туда пригласили, и он сказал такую фразу, ну да, конечно, сказал этот обозреватель, какой-то телеведущий, ну такой активный телеведущий, который имеет как бы право свои слова говорить.
Да, они все сейчас так.
Да, они сейчас
пассивные, но очень активные.
Да. Ну вот, он начал говорить, и вообще вы на все пойдете, лишь бы выцыганить из правительства. Вот он сказал такую фразу. И он имел там большой успех вот со своим наездом и такой агрессивным таким пассажем. А я не понимаю, что мне делать вообще в этой компании. Вообще не понимаю, зачем, почему меня пригласили. Я сказал, слушайте, вот все это было замечательно, вы знаете, вот сказали так, вот как выцыганить из правительства. Говорю, знаете, мне как цыгану не очень приятно слышать такие, тогда можно уже сказать, пожидился дать, ну и вообще, что это такое? Он сказал, ну я принимаю ваше замечание, правда, первый раз слышу, что вы цыган. На что я ему сказал, что а я, поскольку интернационалист, то я всегда той национальности, которую обижают. Поэтому я и русским бываю иногда. Знаете, вот. Вот поэтому
иногда,
вот такое.
Да. Прекрасно. Дружные аплодисменты русских, вечно униженных русофобией. Да? Гениальный вопрос. Не помню, играли ли вы когда-нибудь женские роли? Ну, в смысле, играли ли вы женщину? Табаков играл, не стесняюсь. У вас было такое?
Да, я играл в «Служанках» в первом постановке Романа Виктюка, собственно, да. Я играл Соланж. Да. У меня есть приз. Я на Битофе на фестивале в Белграде в свое время, тогда, значит, был такой международный театральный фестиваль, очень знаменитый и престижный. И мы на Битофе, я имею приз за лучшую женскую роль. Понимаете? Значит,
пьеса-то плохая, на самом деле.
Да, слава богу, и, может быть, сейчас так бы обнаружилось, но я тогда этого не знал.
Тогда этого, да. Верите ли вы в жизнь после смерти? Боитесь ли смерти? Думаете ли о ней вообще когда-нибудь? Вот это очень хороший вопрос. Есть такие счастливцы, что не думают, да.
Как бы не на все, вот не на все мне хочется отвечать. Я хочу сказать, что... Вы знаете, страшно говорить, но я не боюсь смерти.
Потому что вы знаете, что ее нет, как
нет.
И я.
А?
Я вот, например, знаю, что никакой смерти нет, а как вы, не знаю.
Ну, может, это просто мы говорим про одно и то же.
Про одно и то же,
быть, да.
Мы говорим про одно и то же.
Почему-то, ну, страшно признаваться, действительно. Потому
ну, то
что
то я что боюсь,
боюсь, что
я...
выскочит сразу какая-то сволочь с пистолетом и с ножом скажет, не боишься?
Отлично! Вот драматургия. Сволочь с пистолетом – ваш выход.
Мы долго репетировали, сука, опаздывает.
Я вчера как раз рассказывал, когда у нас там про Ахматову был, и был вопрос про эстрадность в русской поэзии. Я рассказывал знаменитый эпизод, что Чуковский читал доклад о Маяковском, говорил, что Маяковскому не нужна желтая кофта, что он великий трагический поэт. В этот момент вставал из заднего ряда Маяковский и начинал в желтой кофте, и начинал убедительно громить Чуковского, ругал его, говорил, вы плететесь в нашем обозе, вы питаетесь нашей поэзией, вы как червь и так далее. Значит, никто не знал, что желтую кофту проносил Чуковский, и текст обговаривался совместно. После этого башни делились пополам.
Теперь нам надо рассказать, сколько мы с вами репетировали.
Сколько мы вот репетировали всю эту ерунду, и главное, подкупали подсадку, которой набралось 400 человек. Тут очень хороший пришел комментарий, у Виктюка не считается. Вот это... Я мог бы назвать известного критика, который это прислал, но не буду, чтобы не создавать ажиотаж.
У Виктюка не считается.
Первые 20 лет 20 века взлет русской культуры и театра в частности. Возможно ли такое сейчас? Ну, новый серебряный век, условно говоря.
Угу.
Заодно уж можно сказать, как вы относитесь к МКАТу, потому что это все-таки, ну, главный театр начала века. Там хотим, не хотим.
Кому отношусь?
К Московскому художественному театру, к Станиславскому.
Ну, я просто по этой системе преподаю, и для меня это, ну, что
нет,
говорить.
Вы действительно по ней преподаете?
Да, по ней, да, да. Конечно, конечно.
Ну, хорошо.
И исключительно. Не-не-не.
Не, ну, просто есть люди, которые говорят, что все это отжито, что это все.
Не-не-не. Это вообще безграмотно так говорят. Это просто люди, которые просто мало с этим работали. Нет-нет-нет. Это абсолютно, это как... Нет, она требует какой-то интерпретации и развития. Это нормально, это естественно. Но это то, что это абсолютно система элементов Менделеева только в нашем актерском деле, что это научная, так сказать, просто научная произведение, которое разработало законы, реальные законы, буквальные законы актерского творчества, это совершенно точно. Поэтому если артист играет хорошо, он играет по системе Станиславского. Сам того даже не понимаю. Это, ну, я начал с конца.
Что вы думаете о взлете возможном театральной
культуры? Знаете что, вот я сейчас, например, наблюдаю, я не знаю, как мне, я внутри этого явления нахожусь, и мне трудно, так сказать, как-то на берег выбраться, чтобы посмотреть, что происходит, может быть, объективно. Я в этом потоке барахтаюсь сам, так сказать, в жизни театра. Я просто вижу сейчас, я много стараюсь ходить смотреть, я вообще смотрю. Вот смотрю, что происходит в театральной жизни в Москве и вообще вокруг. Я вижу много хороших спектаклей в последнее время. Очень интересных, очень. И даже у людей, на которых я уже не рассчитывал, я бы так сказал. Которые, как мне кажется, уже свои лучшие спектакли сделали. Вдруг я вижу опять такие прорывы, действительно.
А время способствует очень.
Во. Вот я хочу сказать про этот странный парадокс. Это как говорит Фирс. И до несчастья тоже было. Вот до какого несчастья?
До воли.
До воли, да. Поскольку мы так трудно и плохо, я бы сказал, проходим испытание свободой, вот, и вот как только как-то начинается что-то, какое-то давление, наше искусство начинает как-то чувствовать себя вроде в каком-то... Не знаю, что это такое. Боюсь из этого делать какие-то выводы. Это что означает, вот если это продолжать? Значит, чем хуже, тем лучше, что ли?
Нет,
да?
Конечно, нет.
Вот. Но так или иначе, я поэтому думаю, что... Ну, а почему?
Можно я сниму этот парадокс? Да? Парадокса нет. Я сам очень долго думал, почему сталинская несвобода дала блистательное поколение, которое выиграло войну, а свобода горбачевская дала гнилое поколение, которое проиграло страну. Ответ, вопрос не в векторе, а в масштабе. Сталинская несвобода была настоящей, и она дала настоящих людей. Горбачевская свобода была половинчатой. И она дала половинчатых людей. Сейчас я пока не понял, насколько это все первосортно. Понимаете, еще крови маловато, чтобы это понять. Но некоторые вещи показывают на то, что сорт, безусловно, третий. Поэтому надеяться, ну, то есть как бы все играют, все ухмыляются, подмигивают одним глазом, говорят, ну, вы же понимаете. Это второй сорт, если не третий. Поэтому взлета я, например, не ожидаю.
Ну, знаете что, я с вами не могу соглашаться, потому что я внутри этого, понимаете, я горестный оптимист. Вам хорошо, вы в театре-то не работаете. То есть нет, вам то, что вам плохо, вы
слава
работаете
тебе,
в другой.
Господи, да, я, ну, я в
но
том...
я-то, понимаете, ну, я не могу не надеяться и не верить, и не стараться, чтобы произошло что-то вопреки всему.
Вопреки обстоятельствам, конечно.
Ну как, а иначе мне что, нужно, так сказать, себя закопать? Ну как-то мне не хочется,
но
я привык
видите,
работать.
Вот какая штука?
И вы привыкли работать.
Нет, ну конечно. Нет. Есть несколько режиссеров, которых мне надо смотреть обязательно, чтобы они не сделали. Вот, например, там я стараюсь смотреть все, что делает Карбаускас, потому что для меня это очень значимая личность. Стараюсь смотреть
мне
все, что делает...
Мне уже говорили про это.
Не крошусь,
я интересовался. Да.
Да, а вот у вас есть режиссер, которого вы не можете не посмотреть?
Ну, конечно, есть таких несколько. Карбаускас не входит в
а
этот
А кто
состав.
Входит, скажите?
Да, Некрош, согласен. Бутусов обязательно я смотрю. Валера Фокин, я смотрю. Это не значит, что мне все нравится. Там,
не, ну вам важно его состояние.
Не, обязательно, конечно. Мне важно. Мне важно,
а можно
мне важно смотреть, что делает Римас Туманис, например. Мне это очень интересно. Мне это чрезвычайно интересно. Ну ладно, ну что вы.
Просто я смотрел тоже несколько. как-то я не понял. Ну, бог с ним.
Ой, это, вот, это ваша проблема.
Может быть, нет.
А потом, я, что вы смотрели?
Я, да, да, это, ну, я смотрел довольно много.
А вы смотрели «Дядю Ваню», вы смотрели «Евгений Онегин»?
Да,
вы смотрели...
«Евгений Онегин» я смотрел два раза. Один раз за границей, один раз здесь. Я пошел специально. Вот, да. Я не понимал, почему вся эмигрантская публика в таком восторге. Может быть, это действительно очень хорошо.
Ну, значит, я тоже эмигрантская публика.
Ну, ради бога, но это мы давно в этом статусе. Я другое хотел спросить. Вот удивительное явление Петра Фоменко. Это, кажется, единственный театр, который всеми был любим. А мне всегда эта студийность, эта легкость казалась ужасно искусной. И я любил вот его трагические спектакли, вроде «Государь, ты наш батюшка».
Ну, Дим, может быть, вы не все смотрели, потому что я смотрел там просто все.
Я не все, нет.
Да.
Но вот «Война и мир» меня ужасно раздражало.
А вы не видели у нас великолепного «Рогоносца»?
Нет. Это тоже вот...
Он просто не понимает, с кем он рядом стоит.
Ну, конечно. Дим. Если бы понимал, неинтересно было.
Да, конечно.
Ну, расскажите, что Фоменко, что это такое вообще?
Совершенно грандиозный режиссер, хрустальный, глубокий. Хрустальный, потому что это на кончиках пальцев. Это как какой-то пианизм уже просто. Это когда режиссура, доведенная до каких-то... Так мне кажется. Я совсем не восторженный тип, между прочим.
Я так догадываюсь.
Да, да.
Очень хороший вопрос. Кто ставил вам танцы в «Слуге двух господ»?
Там был такой балетмейстер Мячин.
Это не ваша импровизация?
Мои. Ну, балетмейстер Мячин, там был хороший балетмейстер. Но он как-то, что называется, соглашался. Ну, знаете, у Майкла Джексона тоже был какой-то балетмейстер, говорят. Да? Я тогда, между прочим, да.
Мы поняли, что талантливый человек часто дурак. А работаете ли вы с талантливыми дураками по скриптум и с дурами? То есть, вероятно, какая-то вот дура еще не теряет надежды.
Работаю. Потому что я ведь сказал про больших артистов. А среди артистов... Понимаете, если это приравнивать, а это бывает иногда очень полезно, приравнять к футболу, например, вот, скажем, спектакль, к футбольному матчу, театр какой-то футбольной команде. Понимаете, для того, чтобы был один, кто забивает гол, он должен получить очень хороший пас, а тот должен, в свою очередь, тоже получить пас. Должна быть вся команда. Гол забивает один, это какой-то ведущий артист, скажем, большой, или некий Пеле, понимаете, или там какой-нибудь современный, там, понимаете. А для того, чтобы он забил гол, должен быть... Второй игрок или второй артист, который так ему даст реплику, конечно, который ему так подыграет, что тот забьет гол. Поэтому тут очень важно растить артистов второго эшелона и третьего, которые необходимы команде, театру. И среди них есть дуры и дураки, и замечательные, и прекрасные, и преданные. Ну, глупые, глуповатые. Ну, там другим можно, заменяется иногда это. Количество извилин чем-то другим. Это не страшно.
Очень хороший вопрос, на самом деле, пришел на мобильный. Если бы это не друг писал, я бы обиделся. Дима, вы уже надоели, пусть он почитает. Почитайте, Константин Иванович.
Сейчас просто я понимал, что я обязательно, я сам попрошу, чтобы мне дали возможность почитать, но не ожидал. Да, не ожидал, что просто именно сейчас. Ну, сейчас я соберусь. Значит, чтобы прочесть. Ну, я прочту, например, тут будет 90 лет, будут отмечать 90-летие Давида Самойлова. Вот 2 июня в зале Чайковского. Вот. А он очень актерский, еще и помимо того, что он просто замечательный поэт, мне кажется, но он еще очень актерский, его очень... Правильно хотеть артисту прочесть. Вот он. И я вот, может быть, что-нибудь его прочту. Сейчас. Дописывая этот стих, я вспомнил про его начало. Оно негромко прозвучало, стих шевельнулся и затих. Он пробуждался, как медведь, засевший на зиму в берлоге. Уже глаголы и предлоги, как лапы, стали в нем неметь. И вот он вылез, мокрый, тощий, облизан липкою весной. Снегов обламывая толще, он потянулся всей спиной. И вдруг взревел, и вдруг запел всей глоткой, всем волнистым небом. Так заорал он над сугробом, что я и сам оторопел, и стал он весел, потому что стих не может быть не весел. Он весел от ноздрей и чресел, и очень хорошо ему вдыхать, дышать, реветь, стонать, бесчинствовать и бесноваться, обламывать и обминать, и с гласными согласоваться от А до О, от О до Ю, от Ю до Ы, какие звуки, изогнутые, как из луки, как реки, из которых пью, и это я ору, пою дуплом огромной носоглотки, радующийся бытию, хлебнувший звуком словно водки. Как хорошо, что темнота, что пахнет лесом, ливнем, глиной, что сотни гласных изо рта выкатываются лавиной. Вот и пошло, теперь не трусь, куда девалась лень былая, за что угодно я берусь, отказываться не желая. Декабрь и холода стоят в Москве суровые и печальные, и некий молодой солдат в шинели куцей госпитальной трамвая ждет. Его семья в эвакуации в Сибири, чужие лица в их квартире, он свободен в целом мире, он в отпуску, как был и я. Морозит звонок, как подкова, перефразируя Глазкова, трамваи, как официантки, когда их ждешь, то не идут. Вдруг снег посыпал, клочья ватки слетели с неба там и тут, потом все гуще и все чаще. И вот солдат, как в белой чаще, полузасыпанный стоит и очарованный глядит. Был этот снег так чист и светел, что он сперва и не заметил, как женщина из-за угла к той остановке подошла. Вгляделся, вроде бы знакомо. Ах, у кого-то из их дома бывало часто до войны, и он тогда подросток, праздный, тоской охваченный, неясный, за ней следил со стороны, с ухваткой свойственной пехоте. Он подошел, не узнаете? Она в ответ: не узнаю. Я чуть не час уже стою, и ждать трамвая безнадежно. Я провожу вас, если можно. Куда? Да хоть на край земли. Пошли? Ответила: пошли. Суровый город освежен был медленно летящим снегом, и каждый дом заворожен его пленительным набегом. Он тек, как легкий ровный душ, без звука и без напряжения, и тысячам усталых душ дарил покой и утешение. Он тек на головной платок, и на ресницы, и на щеки, и выбившийся завиток плыл, как цветок. В его потоке притихший молодой солдат за спутницей следил украдкой, за этой выбившейся прядкой, так украшавшей снегопад. Была ли она красива сразу, о том не мог бы я сказать, конечно, моему рассказу красавица была б под стать. Она была обыкновенной, но с той чертой, тою дерзновенной, какую могут обрести лет где-то возле 30 иные женщины, в них есть смешение скромности и риска. Беспечность молодости близко, но зрелости слышнее весть. Рот бледный и немного грубый, зато как ровный жемчуг зубы, и затаенная душа в ее зрачках жила стыдливо. Она не то чтобы красива была, но просто хороша. Во всяком случае, солдату она казалась таковой, когда кругом была объята летучей сетью снеговой. Легко влюблялись мы когда-то, вернувшись в тыл с передовой. Я бы еще сказал о ней, но женщины военных дней в ту пору были невоспеты, поскольку новые поэты не научились воспевать, они устали воевать. Кое-кого из их числа уже навеки приняла земля под сень своих просторов, Кульчицкий, Коган и Майоров, Смоленский, Лепский, Лапшин, Борис Рождественский, Суворов, в чинах сержантов и старшин или не выше лейтенантов, созвездие молодых талантов, им всем по 20 с небольшим. Шли по Полихе, по Лесной, потом свернули на Миусы, а там уж снег пошел сплошной, он начал городить Турусы и даже застил свет дневной. Я здесь живу, а вам куда? Мне никуда, но не беда, переночую на вокзале, а там ведь есть же города, куда доходят поезда. Они неловко помолчали. А можно к вам? Сказала: да. Прошли заснеженным двором, стряхнули снег, вошли вдвоем в ее продрогшую каморку. Сейчас мы печку разожжем, сказала его восторгу. Пришел конец, так холодна была каморка и бедна. Но вскоре от буржуйки дымной пошло желанное тепло. В окне, скрывая холод зимний, лепились хлопья на стекло. Какая радость в дни войны отъединиться от погоды, когда над вами не вольны лихие прихоти природы. Кто помнит стужа и окоп, и ветер в бок, и пуля в лоб. Он отвернулся от окна, от города, от снегопада, и к ней приблизился не надо, сказала, сделалась бледна. Он отступился, вот досада, спросила, как вас звать, сказал, а вас, как отвечала Клава, в окне легко и величаво. Варился зимний снежный бал, кружила вьюга в темпе вальса. Снег падал и опять взвивался, смеркалась светомаскировку. Она спустила, подала картошку и полулитровку, достала, в рюмке разлила. Отделены от бури снежной бумажной шторкой ночной, они внимали гул печной и долго речью безмятежной. Их ублажал печной огонь, он в руки взял ее ладонь. Он говорил ей: «Я люблю вас, люблю, быть может, навсегда. За мной война, печаль и юность, а там туманная звезда». Он говорил ей: «Я не лгу, вы мне поверьте, Бога ради, что встреченную в снегопаде вас вдруг оставить не могу». Такой безвкусицей банальной, где подлинности был налет, любой солдатик госпитальный мог растопить сердечный лед. Его несло, она внимала, руки из рук не отнимала и, кажется, не понимала, кто перед ней. И поняла, и вдруг за шею обняла и в лоб его поцеловала. Он к ней подался, к ней прильнул, лицом уткнулся ей в колени, и как хмельной в одно мгновение уснул. Как так? Да так! Уснул вояка, балагур, гусар. Спал от усталости, от водки, от теплоты, от женских чар. Его руки были кротки, лежал лицо в колени пряча. Худой, беспомощный до плача, подумала, куда в метель, и отвела его в постель. Проснулся, женское тепло почувствовал в постели смятой. Протер глаза, был час десятый, на дворе еще мело. Записка: «Я вернусь к пяти, если захочешь, оставайся». Кружила вьюга в темпе певальца. Успела за ночь замести на Тверские и Мские все проезды городские, все перепутала пути, с пургой морозы полегчали, и молодой солдат в печали решал, уйти или не уйти. Да и меня в иное время печаль внезапно проняла о том, что женщина ушла и не появится в поэме. Хотел бы я ее вернуть, опять идти под снегопадом. Как я хотел бы с нею рядом в тот переулок завернуть. Как бы хотел, шагая с ней, залюбоваться снегом, жестом. Вернуть и холод этих дней, и рот искусанный блаженством. Я постарел, а ты все та же. И ты в любом моем пейзаже, свет неба или свет воды. И нет тебя, и всюду ты. Что я мечтал изобразить? Не знаю сам, как жизнь и нить непрочная двоих связала, чтоб скоро их разъединить. Нет, этого, пожалуй, мало. Важней всего здесь снегопад, которым с головы до пят Москва солдата обнимала. Летел, летел прекрасный снег, струился без отдохновения и оставался в нас навек, как музыка и вдохновение. Учусь писать у русской прозы, влюблен в ее просторный слог, чтобы потом, как речь сквозь слезы, я сам в стихи пробиться мог.
Ну, после этого грешно еще что-то делать, а вместе с тем уходить после этого тоже было бы грешно. Вот, кстати говоря, Самойлов считал эту вещь лучшим своим произведением и говорил, что лучшие четверостишие им написано. Это «Я постарел, а ты все та же, вот это и нет тебя, и всюду ты». Кстати, вот об огромных объемах запоминаемого текста. Я как-то Ефремова спросил, каким образом он может столько помнить. Ефремов важно сказал, ну, по системе Станиславского надо любой текст разложить на физические действия, на жесты, на декорации. Потом еще есть прям, ну, просто сначала надо выучить наизусть, а потом уже... Совершенно справедливо, да. Не могу я вас вот еще о чем не спросить. Когда вы отбираете пьесы для постановки, на что вы смотрите прежде всего?
На то, какое на меня это произведет впечатление. Я очень...
То есть набирает ли это к концу или...
Я когда читаю, я себя слушаю, волнует, не волнует, действует, не действует. Я просто считаю себя зрителем, похожим на многих театральных зрителей. И я очень дорого ценю эту схожесть, это сходство. Я считаю, что если нравится мне, значит понравится многим. Вот по этому принципу я отбираю.
Просто правда ли, что вы в свое время не приняли Маковецкого на курс? Никогда не слышал.
Ну, тогда не на курс это было, а это однажды мне Сережа признался сам в этом, когда мы снимались в одном с ним фильме. Он мне сказал, да ты вот я к тебе, ты знаешь, что ты меня... Он один из самых любимых моих артистов, и я говорю, как, не может быть. Он говорит, да-да-да. Ну, правда, он меня стал успокаивать. Говорит, я в том году вообще не поступил тогда. Меня никто не... Я был ужасно, читал. Но я... меня это так потрясло, что я, значит... Потому что мне казалось раньше, что я могу бездарного принять за даровитого.
Но никогда наоборот.
Но не наоборот. Что, а есть талант, то я обязательно рассмотрю. Но потом я раскопал в памяти этот момент. И потому что я не мог себе этого, так сказать, простить и все. Вот, и понял, что меня там, что я бы, может быть, даже его и взял. Меня там очень отговаривал мой коллега. И я все внутренне для своей очистки совести свалил на него.
Что вам теперь предлагают сыграть в кино? Беретесь ли вы за сериалы?
Просто, наверное, кто-то не в курсе дела совсем. Ну да, ну, я не снимаюсь ни какие сериалы, я не берусь, и не беру, и вообще я давно сделал выбор, просто я занимаюсь театром, у меня нет уже времени заниматься чем-то другим. Кино – это замечательный вид искусства, я люблю ходить туда и смотреть просто в кино, на экраны, все, но сам сниматься, мне уже нет времени для этого, и я совершенно об этом не жалею никогда, потому что я занимаюсь таким интересным делом, что ничего с этим сравниться не может. Потом, если перечислить, что я играл в театре, просто вот мой послужной список ролей, то кино ничего адекватного этому мне предложить не может. И потом режиссеров, с которыми я работал, перечислить просто вот эти фигуры, то, ну, а кто мне может что-то предложить? Режиссера такого уровня, ну, как в кино. В общем, я давно свой выбор сделал абсолютно. Я не снимаюсь нигде, и уже все.
Вот потрясающий вопрос. Мое любимое стихотворение ваше, «Она как ночь средь бела дня лежит и смотрит на меня». Пишете ли вы стихи до сих пор?
Ну, я пишу стихи для капустников. Ну, такого внутреннего пользования. Вот, стишки такие очень нецензурные, собственно. Это вообще язык театра, он такой кучерский язык, нецензурный. Я бы сказал, что это такой созидательный мат. Это не оскорбительно, а созидательный. Мышцы фраз такие вот. Темперамент, он иногда, так сказать, выражается в этом. Вот. А так нет. А это действительно замечательно. Это я говорю как про стихи другого человека. Это вот она как ночь средь бела дня лежит. Это про «Черную пантеру». Это мне было что-то такое 10 или 11 лет, или 9. «Она как ночь средь бела дня лежит и смотрит на меня. Ее глаза во тьме горят, а эта тьма, она сама». Вот. Это очень ценил, надо сказать, Маршак и все. Я уже так вот сейчас вот не могу. Это все, это что-то другое.
В некоторых ракурсах вы очень похожи на Ленина. Взялись бы вы.
Конечно. Странно, что вообще.
Что до сих пор не предложили.
Да, конечно. Что они вообще думают себе?
Подогнали, да, действительно. Мне кажется, что... А, кстати, вот думаете ли вы, что у руководителя театра и вообще руководителя образцового, да, руководителя страны, хотя бы есть какие-то общие черты?
Конечно, обязательно. Конечно. Диктатором надо быть, отрывать башку надо уметь. Конечно, конечно, абсолютно.
Но вы были диктатором когда-то?
Всегда я являюсь им. Я добрый очень, так сказать, добрый, нежный.
Нежный, да, диктатор.
Да, да. Да.
Ну, диктатор. Добрый, ну, вампир.
Башку оторву.
Оторвю. Вот, оторвю. Это как, вот это мягче звучит.
Дам интервью и башку оторвю.
Оторвю, да. Вопрос о ваших музыкальных пристрастиях. Можно в классике, можно не в классике.
Вы знаете, я вообще очень люблю музыку. Я как-то к ней очень...
Привязан.
Привязан, да. И я считаю, что совершенно неверно, скажем, ну, как-то вот отрицать, что какое-то направление в музыке, какой-то жанр музыкальный. Мне кажется, что это все разный, для разных струн одного человека музыка. Потому что есть гениальная музыка для ног, например. Гениальная музыка для ног.
Это фламенко, например.
Ну, там, или там, я не знаю, или там, скажем, даже, там, не знаю, Майкл Джексон. Это совершенно, он, мне кажется, абсолютный гений. А есть Бетховен, Чайковский, есть Шостакович. Есть. И это тоже, это для других струн, это для каких-то определенных состояний, настроений. Вот. Есть замечательная попса. Ну, как бы сказать, ну, вот, понимаете, ну, и так далее, и так далее. Я не люблю снобизма, я очень, так сказать, считаю, что просто есть разные настроения у человека, разные струны, и в разное время ты, так сказать, настроен на то, важно, так сказать, широко к этому относиться, так же, как и вот театральные жанры, я не люблю предпочтений таких снобистских, понимаете.
Вот еще очень важный вопрос. Ведь «Сатирикон» задумывался как театр сатирический. Театр, может быть, одного актера, но в любом случае театр сатирического монолога. Представьте себе, что сегодня появился достаточно сильный артист, способный такой спектакль, состоящий из миниатюр, потянуть. Вы бы его пустили на сцену?
Это вопрос, вы, так сказать, вообще ревнивый, вы там завистливый, да?
Нет, совсем нет, это просто жанр. Ведь вы ушли в репертуарный театр, у вас сейчас нет сатиры. Вы ушли в гораздо более глубокие вещи. А вы готовы, ну, да, предоставить это для эстрадного спектакля?
Да, почему? Мне ну, для эстрадного спектакля, вообще такой эстрадный спектакль очень, ну, так сказать, внешней легкой формы, скажем так, в своем репертуаре я бы с удовольствием бы приобрел.
То есть человек показывал бы монологи?
Как, ну, замечательно. Сцены, я очень люблю это. Я очень это люблю. Притом просто я люблю не только это. Вот и все. Но вообще это... Если бы мне сказали, что ты будешь заниматься только этим, я бы, конечно,
нет,
очень заскучал.
Нет,
да, обязательно. Обязательно.
Может.
И меня часто за это там иногда и как-то критиковали, что ну вот, что такой спектакль, такой просто весело, просто развлекательно. Я считаю, что в репертуаре театра серьезного должен быть обязательно развлекательный спектакль, просто где можно просто похохотать от души. Если это талантливо сделано, почему нет? Это обязательно. Я просто как нормальный, я реальный, я практик, понимаете? Я понимаю, что такое полный зал, что такое зал хохочущих людей. Это прекрасное... Вообще прекрасное зрелище.
Допинг для артистов.
Да, 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 замечательно. И артисты очень скучают по таким спектаклям и очень любят такие спектакли.
Очень важный вопрос. Что за человек был отец? Расскажите о его главной черте. Но это действительно трудно, потому что он был очень всякий.
Да,
очень,
да,
разный.
Да, ну да. Мне тоже трудно выделить. Но, как ни странно, может быть, одно из самых, так сказать, выразительных его качеств в жизни – и таких вот каких-то, ну, удивляющих, что ли, была скромностью. Он был очень тихий и скромный человек. Он вообще больше слушал, чем говорил. От него часто ждали продолжения того, что видели,
да,
на сцене. И бывали часто разочарованы от того, что он там как-то не блестел в жизни. А он был так, во-первых, он был, ну, не во-первых, может быть, а во-вторых, он был человеком больным всю жизнь. И он берег свои силы, он был серьезно больным человеком, он поэтому он был сердечником, и он берег всегда себя в жизни для сцены. Он, как бы так сказать, он был приучен к этому с детства, понимаете. Вот, он был разный. Мы его любили очень.
Да и он вас, насколько я знаю.
Да, 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 да.
Читала, что Шендерович ваш ученик, что вы о нем думаете?
Ну, я очень хорошо о нем думаю. Просто однозначно очень хорошо.
Это очень взаимно, насколько я знаю, да, спасибо.
Да, я его видите, я очень люблю.
И вот еще вопрос, который пришел сюда. Я понимаю, что вы ответите, скорее всего, положительно, но все-таки человеку интересно. Верите ли вы в возможность, в способность театра влиять на души? Что вот человек посмотрел и что-то в себе пересмотрел.
Да, я верю в это. Во-первых, это влияет на души во время самого влияния. То есть во время спектакля. Это точно, это я этому бываю ежевечерним свидетелем. Это длится столько, сколько идет спектакль. То есть это не на всю жизнь, но то, что с людьми происходят очень очевидные, так сказать, метаморфозы, это совершенно очевидно. Это совершенно точно так. Я думаю, прихожу, думаю, господи, какие разные. Они что-то шумят, что-то кто-то выпендривается перед кем-то, что-то громко что-то кто-то говорит. Полный зал каких-то растрепанных мыслями, чувствами людей каких-то. Я еще думаю, что-то это самое, какая публика сегодня какая-то неудачная. И начинается спектакль. Вот сильный спектакль какой-то. Ну, то есть спектакль нашего театра. Он не все просто знает, как я. Ему объясняю. Ну. И вдруг раз. И знаете, кто их так выстроил? Они как одно. Знаете, как смотрят матч по пинг-понгу? Тысячи человек. Раз, 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 раз. И они так все раз, и вдруг как все одним ртом, как будто, потом вдруг раз, и замолчат, потом вдруг все вдруг как что-то захлюпают. Понимаете, вот, что, вот это и означает, что вдруг они, а что в них, это Бог в них прорастает вдруг, в мужественных, в таких, знаете, скалистых мужчинах.
Просыпается что-то человеческое.
Детское, да, вдруг детское, лицом растопыриваются. Растопыриваются такими с прекрасными божественными дураками становятся. Потом опять в антракте, опять, так сказать, опять все. Потом, а потом и после спектакля уже опять на своими. Для того, чтобы измениться надолго или на всю жизнь, надо очень хотеть измениться. И такие тоже люди есть, которые в театр ходят, потому что какая-то потребность, что-то им нужно, каких-то подтверждений в душе, или каких-то, наоборот, каких-то отрицаний, И вдруг он находит это в спектакле, и спектакль на него влияет вообще, как-то меняя его судьбу иногда. Такое тоже бывает. Это бывает редко, но бывает.
Каким образом вы успокаиваетесь и расслабляетесь после спектакля? Тоже многие об этом спрашивают. Как вы приходите в чувство?
Знаете, я прихожу в чувство сразу, как только вот у меня еще задница на сцене, а нос уже там, я уже расслабляюсь. Это вообще происходит, это как бы свидетельство моего просто профессионализма. Вообще, я вот не люблю вот этих вот остающихся в образе.
Ой, да.
И еще, да, садящихся в автобус или в метро, еще в образе Раскольникова, понимаете, или Отелло, который сейчас не додушил, понимаете?
Не додушил.
Да, Дездемону не додушил немножко, и еще он еще хочет кого-то еще немножко... компенсировать эту вот недодушенность, понимаете, ну, я не верю, это все шаманство актерское. Актер настоящий, он испытывает, играя трагедию, так сказать, заливаясь слезами и страдая, и он испытывает величайшее наслаждение от того, что он сегодня, у него это получилось. Поэтому как только он выходит за кулисы, он начинает болтать о пустяхах, он становится совершенно другим, он живет в противоположном жанре тому, в котором только что существовал. И я также, я мгновенно расслабляюсь и занимаюсь кучей других... Для меня расслабление – это просто переключение активности на другие объекты.
Вот остается три последних вопроса, кому повезло. Значит, насколько личный для вас спектакль «Контрабас»?
Я вам скажу, как все другое. Ничто не я, никто не я. На самом деле, когда я говорю про подпольного, я ведь тоже это на самом деле не совсем уж я. И «Контрабас», и как любая моя роль, и Сирано де Бержерак, и Ричард Третий, и там я вот играл с покойным Ромой Козаком, там очень интересным таком произведении. Да, да, да. «Косметика врага», там я играл мерзость еще большую, чем, скажем, Ричард Третий. Я уже думал, что Ричард Третий – это край. Оказывается, там еще немножко осталось, да. И вот там вот на совсем на краю уже я играл там. И я, как вам сказать, и все это не я. И этот человек в «Контрабасе», который я уже не играю, мне просто, ну хватит, надо переворачивать. Я 8 лет это играл, и сыграл там 300 с лишним раз, и хватит. И это тоже отчасти я, отчасти... Вообще прямого отношения эти роли ко мне все не имеют. И это прекрасно. Я работаю, так сказать, по системе Михаила Чехова, который вот продолжал систему Станиславского, и говорил, что личные... ощущения артиста, вот его личные, это вообще мелочь, это мелкие эгоистические чувства, которые к творчеству не имеет никакого отношения.
А можете ли вы вспомнить момент абсолютного счастья, можно не связанный с театром?
Не связанный?
Можно не связанный, можно связанный.
Нет, знаете, у меня, в общем, ощущение счастья такого, такой острой радости, связанной, в общем, с моей работой. Понимаете, мне так получилось, что у меня и моя жизнь, моя семья тоже вся, я так устроился хорошо. У меня все в театре. У меня дочка в театре, у меня жена в театре, они работают вместе со мной. Поэтому как бы у меня какая-то происходит диффузия моей семейной жизни, театральной. Это как-то все вместе варится в одном котле. Поэтому мои радости, они, конечно, театральные радости. Они радости, ну, не хочется не говорить каких-то слов, которые покажутся какими-то высокими или пафосными. Ну, так у меня устроено, так какой-то образ жизни такой у меня. Я, что называется, тут ни заслуги нет моей, ни вины. Я просто так служил, так у меня папа жил. Так, это не потому, что он, вы понимаете, там он был гений, он так и жил. Да так вообще, мне кажется, правильно жить человеку, который связан с театром всерьез. Вот я там не буду говорить ничего, я просто связан с ним всерьез. То есть это не просто место работы, это какое-то, ну...
Ну, место жизни, конечно.
Да, место жизни, вот такое, ну, служение, противное слово, в смысле пафоса. А это, ну, поэтому у меня острые моменты какой-то радости, которых, ну, они бывают. Они бывают. Это бывает связано. Студент твой хорошо.
Да, вот это всегда. Сделал. За них гораздо больше всегда радуешься, чем за себя.
Как, когда артист в твоем спектакле хорошо играет. Господи, какое это счастье. Как несчастье, когда он играет плохо. Просто, ой, боже мой. А я смотрю спектакль, я не могу тихо смотреть. У меня папа рычал всегда, стоя в кулисе. В те редкие моменты, когда его не было на сцене, он стоял в кулисах и играл за других. Вот когда ты... я смотрю так спектакль в такой специальной комнате, я не могу смотреть в зале, поскольку я привлекаю внимание. И у меня такая есть комнатка за зрителями там, над зрителями там. И мне говорят там люди, которые, значит, знают, куда я там, откуда я смотрю, говорят, мы там все нормально, матрасами все обложили, поэтому может смотреть. Потому что я бьюсь головой об стену, когда мне, когда плохо что-то идет, я не могу, я начинаю орать, кричать. Ну, это очень... Моя маленькая, когда дочка моя была маленькая, однажды я ее посадил смотреть спектакль вместе с собой, забыв о том, каким я бываю, что я могу сделать заикой ребенка. А когда я забыл про это и стал смотреть, и что-то мне не понравилось, и вдруг увидел мою дочку, которая в нее меня, вытаращив глаза, смотрела и сказала при ее доброте, она сказала: «Папочка, тебе больно?»
«Нет, мне хорошо». И последний вопрос, который, мне кажется, очень своеобразным. Подскажите, пожалуйста, как мне завтра проснуться в приличном настроении? Попробуйте не пить на ночь.
Попробуйте.
Но тут нет однозначного. Вы можете дать совет какой-то?
Нет, лучше вас я не дам.
Нет, во всяком случае, если у вас впереди будет какое-нибудь дело, как у Константина Аркадьевича, дело, которое вам нравится, то шанс значительно повысится. По-моему, мы все получили замечательный заряд. Спасибо вам.
Я еще хочу, знаете, поблагодарить Дмитрия Быкова. Знаете, я считаю таким наслаждением, удовольствием и везением вообще вот быть с ним на одной сцене.
Демонстрировать себя на его фоне. Да,
да, да, да, спасибо. Thank you.